Максим Горький. Проходимец. Часть первая. Встреча с ним. Натыкаясь во тьме на плетни, я храбро шагал по лужам грязи от окна к окну, негромко стучал в стекла пальцем и провозглашал: «Пустите прохожего ночевать!» В ответ меня посылали к соседям, в сборню, к черту. Из одного окна обещали натравить на меня собак, из другого молча, но красноречиво погрозили большим кулаком. А какая-то женщина кричала мне: «Иди-ка! Иди прочь, пока цел! У меня муж дома». Я понял ее так. Очевидно, она принимала ночлежников только в отсутствии мужа. Пожалев, что он дома, я пошел к следующему окну. «Добрые люди! Пустите прохожего ночевать!» Мне ласково ответили: «Иди с Богом. Дальше». А погода была скверная. Сыпался мелкий холодный дождь, грязная земля была плотно окутана тьмой. Иногда откуда-то налетал порыв ветра, он тихо выл в ветвях деревьев, шелестел мокрой соломой на крышах и рождал еще много невеселых звуков, нарушая скорбной музыкой темную тишину ночи. Слушая эту печальную прелюдию к суровой поэме, которую зовут «Осень», люди под крышами, вероятно, были дурно настроены и поэтому не пускали меня ночевать. Я долго боролся с этим их решением, они стойко сопротивлялись мне и, наконец, уничтожили мою надежду на ночлег под кровлей. Тогда я вышел из деревни в поле, думая, что тут, быть может, найду стог сена или соломы, хотя только случай мог указать мне их в этой густой, тяжелой тьме. Но вот я вижу, что в трех шагах от меня возвышается что-то большое и еще более темное, чем тьма. Догадываюсь, это хлебный магазин. Хлебные магазины строятся не прямо на земле, а на сваях или на камнях. Между полом магазина и землей есть пространство, где порядочный человек может свободно поместиться. Стоит только лечь на живот и проползти туда. Очевидно, судьба хотела, чтобы я провел эту ночь не под крышей, а под полом. Довольный этим, я полз по сухой земле, ощупывая более ровное место для ложа. И вдруг во тьме раздается спокойно предупреждающий голос: «Держите левее, почтенный». Это было поистине неожиданно. «Кто тут?» — спросил я.
«Человек. С палкой».
«Палка и у меня есть».
«А спички есть?»
«И спички».
«Вот хорошо».
Я не видел в этом ничего хорошего. Ибо, на мой взгляд, хорошо мне могло быть только тогда, когда бы я имел хлеб и табак, а не только спички.
«А что, в деревне не пускают ночевать?» — спросил невидимый голос.
«Не пускают», — сказал я. «И меня тоже не пустили». Это было ясно, если только он просился на ночлег. Но он мог и не проситься, а сюда залез, быть может, лишь для того, чтобы выждать удобный момент для совершения какой-нибудь рискованной операции, требующей покрова ночи. Конечно, всякий труд угоден Богу, но все-таки я решил крепко держать в руке мою палку.
«Не пустили черти», — повторил голос. «Дубье. В хорошую погоду пускают, а вот в такую хоть реви».
«А вы куда идете?» — спросил я.
«В Николаев». «А вы?»
Я сказал, куда.
«Попутчики, значит. А ну, зажгите-ка спичку, я закурю».
Спички отсырели. Я очень долго и нетерпеливо шаркал ими доски над моей головой. Вот, наконец, вспыхнул маленький огонек. Из тьмы выглянуло бледное лицо в черной бороде. Большие умные глаза с усмешкой посмотрели на меня. Потом из-под усов блеснули белые зубы, и человек сказал мне: «Хотите курить?» Спичка догорела. Зажгли другую, и при свете ее еще раз осмотрели друг друга. После чего мой соночлежник уверенно объявил: «Ну, нам, кажется, можно не стесняться. Берите папиросу». У него в зубах была другая. Разгораясь, она освещала его лицо красноватым светом. Около глаз и на лбу у этого человека много глубоких, тонко прорезанных морщин.
Он одет в остатки старого ватного пальто, подпоясан веревкой, а на ногах у него лапти из цельного куска кожи. Поршни, как их зовут на Дону. «Странник?» — спросил я. «Путешествую. Вы?» «Тоже». Он завозился, брякнуло что-то металлическое. Очевидно, чайник или котелок — необходимые принадлежности странника по святым местам. Но в его тоне не было оттенка того лисьего благочестия, который всегда выдает странника. В его тоне не звучала обязательная для странника вороватая елейность. И пока в речах его не было ни вздохов благоговейных, ни слов от Писания. Вообще он не походил на профессионалиста-шатуна по святым местам. Эту худшую разновидность неисчислимой бродячей Руси. Худшую по своим моральным качествам и вследствие массы лжи и суеверий, которыми люди этого типа заражают духовно голодную алчущую деревню. К тому же и шел он на Николаев, где нет мощей. «А откуда шагаете?» — спросил я. «Из Астрахани». «В Астрахани тоже нет мощей». Тогда я спросил его. «Значит, вы от моря до моря ходите, а не по святым местам?» «И во святые захожу. Почему же не зайти во святое место? Там всегда хорошо кормят. Особенно, если с амнихами в интимность вступить. Наш брат Исаакий ими очень уважается, потому что разнообразие вносит в их жизнь. А вы как насчет этого?»
«Пользуюсь».
«Кормовые места. А откуда идете?» «Ага, пути напротяженные. Запаливайте спичку. Еще покурим. Когда куришь, как будто теплее становится». Было действительно холодно. И от ветра, который нахально врывался к нам, и от мокрой одежды.